Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диссидентское кино. Беседа с Андреем Загданским. Кем была Джейн Остин? Книжное обозрение Марины Ефимовой. Нью-Йоркский альманах. Опера, кино и деньги. Романовы в США. Американский биограф Достоевского. В последние годы мир вошел в новый цикл социально-политических потрясений, примером которых могут служить «Арабская весна» и протестное движение в России. Естественно, что кинематограф, во всяком случае документальный, не мог не откликнуться на эти горячие события. Сегодня мы с ведущим нашей рубрики «Кинообозрение», режиссером-документалистом Андреем Загданским, обсуждаем две картины, которые можно условно отнести к диссидентскому кино.
Прошу вас, Андрей.
Документальный фильм о Ай Вейвее, самом знаменитом на сегодняшний день китайском художнике, сделала молодая американская документалистка Алисон Клейман. И картина принесла автору большой международный успех. Алисон не просто создает портрет художника. В ее картине мы видим портрет художника-активиста, политического активиста, который пользуется не только своими художественными инструментами, так сказать, но и современными средствами масс-медиа для того, чтобы ежедневно отстаивать права простых китайцев. Если угодно, посмотрев фильм, я узнал о современном Китае не меньше, чем я узнал о самом художнике Ай Вейвее. Ай Вейвей в своем статусе мне очень напомнил Андрея Сахарова. Международная слава заставляет власти как-то считаться с инакомыслящими. Его нельзя бросить в тюрьму, но можно сослать, скажем, в закрытый город Горький. Или же арестовать и потом предъявить обвинение в неуплате налогов, что, собственно говоря, и происходит в картине с Ай Вейвей. При этом Ай Вейвей не требует смены режима. Он всего лишь добивается гласности, добивается огласки. Той самой гласности, которая началась в свое время наша перестройкой и которая, как многие считают, доконала Советский Союз. В 2008 году Ай Вейвей построил тот самый знаменитый стадион «Птичье гнездо», который стал символом Олимпийских игр в Пекине. И в тот же самый год, в мае, в провинции Сычуань произошло страшное землетрясение. Среди погибших тысячи и тысячи детей, которые были в школе во время землетрясения. По официальным данным погибло 19 тысяч детей, а всего, тоже по официальным данным, погибло около 90 тысяч человек. Как я понимаю, в Китае эти цифры вызывают серьезное сомнение. Дети погибли, потому что школы были ужасно построены. То, что Ай Вейвей называют тофу-конструкцией, то есть они были сделаны из тофу. Землетрясение и число жертв не должны были омрачать Олимпийские игры. Звучит очень по-советски знакомо. Один из проектов Ай Вейвея – точная регистрация имен всех погибших детей. Только так можно узнать точную цифру погибших. Все очень просто. И вот волонтеры, которые работают с художником, обзванивают тысячи людей с одной единственной просьбой – произнести и записать имя одного из погибших детей и прислать звуковой файл. Из этой тысячи и тысячи голосов складывается цепочка имен. Если я не ошибаюсь, волонтеры Ай Вейвея добавили 7 тысяч детских имен к официальному списку погибших. На меня это сильно подействовало. Знаете, в Израиле, в музее Яд Вашем, есть павильон детей, где на многих языках разными голосами читают имена детей и их возраст, когда они погибли в катастрофе. Через 2-3 минуты хочется орать от ужаса. Точно так же на 11 сентября на месте, где стояли близнецы, читают имена всех погибших. Цепочка имен действует эмоционально. Цифра 3000 человек – всего лишь статистика. Это принципиальная концепция уважения к индивидуальной жизни. Слышно, наверное. Нужно помнить не вообще, а нужно помнить человека. Именно это. Прямо противоположное делают китайские власти. Да, они хотели бы стереть эти имена, лишить людей имени уже после смерти. Это еще одно преступление
и
в нашем
мире. И особенно для китайского сознания, где культ предков, культ мертвых, это всегда был главным. Китайские кули, которые строили железные дороги, всю жизнь собирали деньги, чтобы их труп отправили в Китай и похоронили, чтобы это было частью семьи. Поэтому это особенно гнусное преступление тоталитарных властей, конечно.
И этим же методом распознания, я бы сказал, Ай Вейвей пользуется в своем искусстве, в своих инсталляциях. В Германии открывается выставка его работ. И огромный фасад здания, где будет происходить выставка, выложен школьными ранцами. И с точно такими же ранцами эти дети вышли из дома в тот день, когда произошло землетрясение. Ранцы эти разноцветные. Из них выложена одна фраза китайскими иероглифами. Кажется, она, речь идет о одной из девочек, которая погибла в землетрясении, она была счастливой 7-летней девочкой. Фраза сказана родственниками одной из погибших школьниц. Можно очень по-разному относиться к концептуальному искусству. Мы с вами об этом неоднократно говорили и за пределами этой передачи. Но тысячи и тысячи ранцев действуют так же, как сотни тысяч пар обуви Аушвица за каждым ранцем жизни ребенка, которого китайские власти лишают жизни после смерти, чтобы еще одна цифра не обращала статистики.
They call him Ai Shen online, Ai God. That's a very dangerous description in China.
Вот вы сказали, как бы мы ни относились к концептуальному искусству, обычно мы к нему относимся плохо, я, во всяком случае, потому что, на мой взгляд, концептуальное искусство, если оно не смешное, как у того же Бахчиняна, то оно скучное. Но нельзя назвать скучным искусство, за которым стоит кровь. Нельзя назвать искусство скучным, которое имеет гражданский посыл. И именно это вывело искусство Ай Вейвея за пределы кураторского дискурса в крупный социальный феномен. Помню, как в 80-е годы появился соцарт в Нью-Йорке. И галерея в Сохо, где выставлялись и Комар, и Меламид, и другие соцартисты, были очень популярны. Прошло несколько лет, и вдруг в тех же галереях стали выставляться китайские соцартисты. Те же пионерские галстуки, те же серпы и молоты. И вот потихонечку все это дело завершилось, и появился концептуализм, который требует новой миссии себе. И вот Ай Вейвей, самый популярный художник сегодня, нашел себе эту миссию. Мне кажется, в этом главное содержание фильма.
Он стал другим человеком. Причем это очень важно. Мне кажется, что Ай Вейвей отшлифовал себя как человека и художника в Нью-Йорке. Обратите внимание, в фильме есть совершенно замечательная деталь, что в то время, как формирующим событием для большинства китайских диссидентов стали события на площади Тяньаньмэнь в 89 году, когда погибли, по разным оценкам, сотни китайских диссидентов, студентов. Для Ай Вейвея принципиальным формирующим событием был скандал Иран-Контра, который он смотрел по телевизору в Америке. Вы помните основные перипетии? И для Ай Вейвея это было принципиальным событием. Страна сама судила себя. Была та публичность, та гласность, которая, в его понимании, немыслима была в Китае.
Как говорят, что настоящая демократия – это никогда нет коррупции. Настоящая демократия – это когда за коррупцию судят. И Ай Вейвей, он сказал, что самое большое на меня впечатление произвело то, что страна не боится. Она не боится себя. Она не боится своего народа. Как же это правильно и хорошо. С этим он вернулся в Китай, с этой мощной идеей.
Вообще, Ай Вейвей производит очень импонирующее впечатление. У него есть присутствие, сдержанность. Некоторая особая подчеркнутая тишина достоинства. Он не суетится, он не спешит. В фильме есть одна совершенно замечательная фраза, которая мне очень понравилась. «Нету более замечательного или более грациозного вида спорта на улице, чем бросать камни в диктаторов». До этого в фильме не доходит, хотя его посадили в тюрьму, да, ему предъявляют счет.
Он 88 дней просидел в тюрьме, никто не знал о его судьбе.
Никто не знал о его судьбе.
Совсем не смешно.
«Нью-Йорк Таймс» писал каждый день о том, что мы ничего не знаем об Ай Вейвее, мы ничего не знаем, что с ним происходит. Потом он появился на свободе, он дал подписку о молчании, паспорт ему не вернули, денег у него заплатить ту немыслимую сумму налогу, которую от него требует китайское правительство, у него нету. И самое удивительно, что люди начали собирать деньги.
По-моему, это самый трогательный момент. Ведь он же знаменитый художник. Уже по определению называет ненависть, потому что он богатый, знаменитый, его нельзя трогать. И вдруг простые люди присылают деньги. Китай не богатая страна. И то, что сотни, тысячи людей присылают свои пожертвования для того, чтобы он заплатил долг этому правительству, говорит о том, что в Китае такие же люди, как и всюду, и готовы за свою свободу платить. И это, в общем, конечно, обнадеживает.
Вот вам подлинная цена концептуального искусства. Эти 10 юаней, которые приносит какой-то совершенно простой китаец, проезжая на велосипеде, заносит в дом Ай Вейвея. Совершенно замечательная деталь. I'm brave because I know the danger is really there. If you don't act, the danger becomes stronger. He's probably the only Chinese artist who really cares about this country. He put his life on the line for something that he believes in. Возвращаясь к грациозному спорту бросания камней в диктаторов, я хочу сказать несколько слов о другом фильме. Это фильм итальянского режиссера Стефано Ставона, который был показан в Нью-Йорке на кинофестивале. Сейчас вышел такой маленький ограниченный прокат. И это фильм о площади Тахир, о событиях в январе 2010 года. Интересно, что Стефано Ставона сам по себе, он даже не столько кинематографист, он антрополог, он работал в Египте. И когда возникли события в январе, он схватил камеру и сам приехал все это снимать. Что вызывает у меня огромное профессиональное человеческое уважение, потому что весь фильм происходит на площади. В любую минуту может произойти все, что угодно. И никто не станет разбираться, является ли он итальянским антропологом, снимающим фильм, или один из протестующих. Это огромный риск. И то, что ему удается сделать в фильме, примечательно, потому что из этой толпы непонятных людей, которых мы совершенно не знаем, не понимаем, вдруг мы видим студента, мы видим какую-то женщину из провинции, которая приехала протестовать, мы начинаем понимать их мотивировки, мы начинаем видеть в этой толпе людей, что совершенно замечательно. Но помимо персонажей в фильме есть толпа. И вот это, я бы сказал, самое поразительное то, что я увидел в этом фильме. Прямой репортаж. Мы видим, как люди разбирают мостовую для того, чтобы превратить эту мостовую в те самые камни, которые полетят в диктаторов. И мы видим, как женщина набирает камни в платок, огромный платок такой, и тащит эту свою гигантскую ношу камней туда, куда-то на передовую, откуда бросают камни солдат. И камера идет за ней. Мы идем, 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 и навстречу нам идут люди контуженные, идут люди с окровавленными лицами. Раненые возвращаются оттуда. Она идет с этим платком, с камнями, уходит туда. Совершенно потрясающий кадр. Забыть невозможно. С ужасом смотришь и боишься за себя, потому что такое ощущение, что ты находишься на этой площади. И еще один кадр, который, с моей точки зрения, совершенно гениальный комментарий к ощущению толпы. Вот в такой момент бунта, революции. Камера смотрит на схватку двух противоположных сторон. Находится выше толпы, он выше человеческого роста. И между двумя противостоящими толпами, а речь идет о сотнях, тысячах людей, какое-то пустое пространство, разрыв. И с двух сторон летят камни. И вдруг что-то там происходит. И эта часть толпы, та часть толпы, которая мы условно, бежит вперед. И за ней еще бегут люди, еще бегут люди. И мы понимаем, что они не видят того, что видим мы. Они бегут только потому, что бегут те, которые впереди них. И вот это ощущение стихийного импульса толпы страшное, Саша. Вы знаете, оно по-настоящему страшное. Ты понимаешь, что ужасные диктаторы, но и чувство толпы, которое этих диктаторов сметает, по всей видимости, не менее страшно.
Андрей, мы сегодня говорили о китайских диссидентах, мы говорили о египетских диссидентах, но, конечно же, это острое время и для русского протестного движения.
Да, абсолютно. Между прочим, я когда смотрел с ужасом на схватки на площади Тахир, я более-неволе думал о Киеве и о Москве, где существует, как мы знаем, определенная степень недовольства правительством, мягко говоря. Я вспомнил другую картину, русскую картину, называется фильм «Зима, уходи». Это фильм студент моей коллеги Марины Разбежкиной, которая учится у нее на высших курсах, несколько человек сняли картину о протестном движении в Москве, о внутреннем расколе внутри протестного движения. Мне понравилась картина, но я подумал, вы знаете, как дьявольски сложно рассказать все нюансы, если ты не находишься внутри этого культурного контекста. Я и вы бесспорно разберемся, о чем идет речь, но для людей, предположим, в Нью-Йорке или в Европе, наверняка будут определенные сложности, если вы не следуете за всеми деталями, всеми перипетиями протестного движения в России в целом. Вам очень трудно будет разобраться, что же происходит, в чем нюансы.
Ну, надо сказать, что не для этого снят фильм. В конечном счете, главное для таких фильмов – это найти свою аудиторию в той стране, о которых они рассказывают.
Абсолютно. Но моя маленькая нота заключается в следующем, что схватки и прямые столкновения делают сразу все мгновенно понятным. Когда мы смотрим, что происходит на площади Тахир, мы понимаем, это мы против Мубарака. Мы и они. И в этом есть логика или отсутствие логики протестного кино. Мы хотели бы видеть противостояние как черно-белую игру. В действительности все намного сложнее.
Прошу ответить мне простым коротким словом «да». Итак, мой вопрос. Мою ли Россию?
Так тяжело руководить такой страной, где столько безумных просто людей.